Стоянка 3. Знак. Овен Телец. Градусы. 25 градусов 42 минуты 51 секунда Овна. 8 градусов 34 минуты 2 секунды Тельца. Названия европейские. Аскория, Аскорижа, Аль-Хадмасон, Адхурайя. Названия арабские. Ас-Сурайя, Люстра. Восходящие звезды, Плеяды. Магические действия, заговоры на любовь. Маринушка, как я и предполагала, отправила меня гулять. Сказала, пойди, прокути свой гонорар. Что ж, правильно сказала. $40 – невелики деньги. Жизнь мою они вряд ли кардинально переменят. Зато удовольствие можно получить море, ежели умеючи. Заглянуть в художественный салон на Кузнецком, перемерить пару дюжин серебряных колец, повертеть в руках несколько ниток каменных бус, отказаться от всего разом и, повинуясь внезапному порыву, купить пару флакончиков пробников туалетной воды. Махонькие совсем, зато в кошельке по-прежнему полно денег, а счастья недели на две хватит, пожалуй. По соседству в вегетарианском кафе обрести два пирожка с вишней и с курагой, чтобы жевать на ходу, пройтись пешком по вечернему городу, свернуть на бульварное кольцо и потопать дальше, наслаждаясь долгожданным нулем по Цельсию, удобной колодкой ботинок и возможностью никуда не спешить. Добравшись до Покровки, заглянуть в магазин «Белые облака» на предмет мелкооптовой закупки звонких медных браслетов, дешевых, как трамвайные билеты, обнаружить, что магазин закрылся четверть часа назад, пошарить по темным чуланам души в поисках хотя бы намека на досаду, убедиться, что настроение не желает портиться, удивиться, улыбнуться, сощуриться от удовольствия, выйти на улицу и обнаружить, что хочется кофе и покурить. Да так хочется, мочи нет терпеть. Кафе, вот оно, в полусотни метров от закрытого магазина. Называется «Кортиле». Новое вроде бы. В прошлый раз на этом месте никакого кафе, кажется, не было. Что за хрень такая «Кортиле»? Представления не имею. Эх, не тем языкам тебя, мать, всю жизнь учили. Отдавали предпочтение германским, игнорировали романские. Вот и топчись теперь под вывеской, рот разевай. Зато огромные окна, душа нараспашку, и интерьер мне понравился. Насколько можно было оценить его, стоя на улице. И свет там хороший, теплый, но не слишком яркий, не назойливый. Вот и славно. Именно то, что требуется одинокой скиталице, которую злая судьба только что лишила полукилограмма медных браслетов, что, в сущности, к лучшему. Прежде чем войти, несколько секунд топчусь на пороге. Пограничное состояние — это я больше всего люблю. Позади тьма, в затылок дышит еще зимний ветер, за шиворотом мокро от снежной крупы. Впереди свет, аромат кофе и сладкий табачный дым. Щеки ласкает теплый воздух. Хорошо. Медленно пересекаю зал, оглядываясь по сторонам. Здесь почти пусто, только за столиком у окна сидят две девицы, блондинка и брюнетка. Не красотки, увы, зато лица живые, подвижные, глаза горят, шепчутся озабоченно, размахивают телефонными трубками, словно бы дирижируют текущими событиями. В дальнем углу какой-то невнятный дядечка читает газету. Иду дальше. Второй зал оказывается для некурящих. Тут и вовсе пусто. Понятно почему. Мы, дорогие россияне, сперва подождем, пока американские ученые обнаружат в табаке какие-нибудь сверхполезные витамины, провозгласят корпорацию Филипп Моррис спасителем человечества и принудят всякую цивилизованную домохозяйку выкуривать хотя бы полпачки в день. И вот тогда-то объявим во всеуслышание, что у нас свой особый путь, и бросим, наконец, курить. Дружно, всей нации, в один день. Застуканному с сигаретой в зубах будет полагаться расстрел на месте, но $100 дани доброму дяденьке-милиционеру, безусловно, продлят жизнь курильщика до следующей попытки. Ну а пока в зале для некурящих ни единого посетителя. Только местные работники ножа и салфетки скукой маются. Встретили меня неподдельными искренними улыбками. Вручили меню. Обещали принять заказ через 2 минуты. Теперь, небось, станут вытягивать на спичках, кому меня обслуживать. Все же развлечения. Да и чаевые, теоретически говоря, могут случиться. Прижимая к груди объемистое продуктовое досье, возвращаюсь в обитель дыма. Труднее всего выбрать подходящее место в почти пустом зале. Когда один столик свободен, он кажется подарком судьбы. А вот выбирать наилучшие из доброй дюжины вариантов – тяжкий, неблагодарный, хоть и творческий труд. В конце концов, я уселся у окна, но тут же переменил решение. Это что же получается, я буду жевать, а уличные скитальцы в рот мне смотреть? Нет уж. В рекламном агентстве я уже служила, было дело. Едва 3 месяца выдержала, а потом сбежала малодушно, так и не заработав всех нефтедолларов. Не моя стезя. Ох, не моя. Поразмыслив, я пересела в максимально удаленный от окна угол. Еще один такой же закуток застолбил любитель свежей прессы, а этот, стало быть, мой. Вот и договорились. Убедившись, что место на сей раз выбрано верно, я с наслаждением избавилась от дубленки. Формула счастья для зимнего времени года. Верхнюю одежду долой и целая минута телесного восторга в твоем распоряжении. А то и несколько минут, если перед этим побегать подольше. Насладившись разоблачением, пролистала меню. Цены не то чтобы вовсе уж никакие, но заметно ниже среднемосковского уровня. Это приятно. Значит, можно не только кофе выпить, но и перекусить. Благо, аппетит я нагуляла удивительный. Где там те пирожки? Теперь кажется, что не было никаких пирожков. Уверена, даже самим пирожкам теперь кажется, что их у меня никогда не было. А пирожкам виднее. После первого глотка кофе и первой затяжки на меня навалилось. Так и знала. Вот ведь сучья подлость какая! Пока я гуляла, мне было хорошо, и должно было стать еще лучше. Совсем уж невыносимо, немыслимо, прекрасно должно было мне стать от тепла, света и дымной кофейной горечи во рту. А нет, навалилось. Все странные события дня. Или, стоп, не будем преувеличивать. Строго говоря, всего 2 странных события. Но мне хватило. Сперва чужая зубная боль, потом чужая боль в желудке. Сколько бы я ни твердила нехитрую мантру «совпадение, совпадение, 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 сов» — бесполезно. Сколько бы сов ни пало в этой битве, себя не обманешь. Во-первых, все сходится. Пока я гадала крашеной блондинке, у меня болел ее зуб. Пока разбиралась с хворым джентльменом, его персональный василиск грыз мое бедное пузо. Как только клиент за порог, мои хвори как рукой. Ага. Так что все сходится. А на мой отчаянный вопль «Что происходит?» из колоды выпал аркан «Шут». Не то глумится надо мной небесной канцелярией, не то факты без нее вполне очевидно констатируют. Нифига ты, Варенька, не понимаешь. Тычешься, как щенок бессмысленный, во все углы, да еще и лужу со страху того гляди напустишь. Пока не отвисишь на мировом древе положенный срок, будешь ходить дура-дурой. Такие, брат, дела. Все это я и без гадания могла себе сказать. Вопрос, и как мне быть теперь? Гадать только здоровым, больных выставлять за дверь? Дескать, хреново из меня, ай болит. Боюсь, при таком подходе бизнес наш с Мариной и без того чахлый совсем дуба даст. Люди, у которых все в порядке, по гадалкам не ходят. Черт бы с ним, с бизнесом, авось переводами прокормлюсь, но ведь только-только во вкус вошла. А мастерство в таких условиях растет день ото дня, сама удивляюсь. Ну и да, жилье дармовое, уютное, комнату при кафе в самом центре Москвы, чего греха таить, жалко терять. Маринушка хорошая, долго еще меня терпеть будет, лишь бы каждый вечер на индейца Алешеньку карты раскладывала. Но висеть у нее на шее совсем уж убыточным проектом я сама, пожалуй, не захочу. К осени нервы мои не выдержат, уж и я-то себя знаю. И что, ежели так? Стиснуть зубы и терпеть? Перечитать книжку «Овод», эту подростковую Библию, тайный завет латентных садомазохистов? Помнится, в 13 лет ты, мать, при помощи блистательного инвалида Ривареса открытый перелом ключицы терпела, как миленькая, не пискнула ни разу. Что, не нравится такая идея? Не нравится. А еще больше мне не нравится аркан «Шут». Невыносимо это для меня, ничего не понимать. Какого черта? Что за дрянь со мной творится? Что за странный талант вдруг открылся? Наслаждаться чужими болячками во всем многообразии. Вот уж воистину дивный дар. Спасибочки. Первые 29 лет жизни все было хорошо, никакой тебе сверхчувствительности. И вдруг, нате, получите, распишитесь. Добро пожаловать в спецПТУ для начинающих чудотворцев, Варвара Георгиевна. Желаем приятно провести время и овладеть азами общественно полезной бытовой магии. Тьфу, ведь никому не расскажешь. Вот ведь как бывает. В кои-то веки захотелось пожаловаться, носом похлюпать, совета, что ли, попросить. А некому. Свинство, граждане! После третьего глотка кофе я зверски удавила окурок в пепельнице и, наконец, поняла, что все это вполне смешно. Я вообще смешной и нелепый персонаж. А уж нынче у меня, можно сказать, бенефис. Взрослая ведь тетка, с высшим образованием, дважды удравшая из-под венца, трижды начинавшая жизнь с нуля — книжки умные с утра до ночи не только читаю, а еще и перевожу. И вдруг подалась в гадалки. Парик этот дурацкий ведьминский вместо шапки ношу. Людям голову морочу. А теперь вот. Словно бы этого мало для хорошей комедии, выдумала себе мистическую проблему. Сопереживание у нее, видите ли. Нет, чтобы к дантисту, что ли, сходить. И заодно к гастроэнтерологу. Или кто там на пузе специализируется. Такой вариант развития событий тебе в голову не приходил? То-то же. Дав себе смутное, практически невыполнимое обещание добраться на досуге до какой-нибудь приличной, но недорогой частной клиники и там в светлом врачебном кабинете раз и навсегда покончить с истинными причинами давешних мистических озарений, я приободрилась и принялась наслаждаться интерьером. Что ни говори, а хорошо здесь все устроено, в этом самом квартале. Мне во всяком случае нравится. Одни только архитектурные чертежи на стенах дорогого стоят. И кофе ничего себе. Не как в настоящей итальянской кофейне, конечно, но не хуже, чем у Марины. И уж, конечно, лучше, чем способна сварить я сама. Много лучше. Суп из шампиньонов оказался и вовсе изумительный. Вроде ничего особенного, но чертовски вкусно. Как говорится, лучше, чем у мамы дома. Впрочем, моя мама суп-пюре из шампиньонов отродясь не готовила. Ей бы все борщами да рассольниками детей человеческих мучить. Покончив с супом, окончательно оттаив и пересчитав в уме свои миллионы, я расхрабрилась и заказала еще чашку кофе и яблочный пирог. Гулять так гулять. Можно сказать, напоследок. Теперь до пятницы носа из дома не высуну. Да и после не факт. Жопой чую, в последний момент выяснится, что Наташкин экс-супруг похерил взятые на себя обязательства. Он ей через раз такое пристраивает. Уже и сюрпризом не назовешь. И вот тогда не спать нам обеим до понедельника. Какие там прогулки. Обдумывая эту, в сущности, не самую радужную перспективу, я в очередной раз понимаю, что абсолютно счастлива. Ну или нет, ладно, не счастлива, если условится, что счастье — состояние экстатическое. Но живу именно так, как мне всегда хотелось. Это уж точно. Квартирные проблемы худо-бедно временно, а все же решены. Родители и бывшие любовники-женихи остались за 1000 километров отсюда. Вот пусть там и пребывают. Так будет лучше для всех. В этом огромном городе у меня не наберется и 3 десятка хорошо знакомых лиц. Зато есть целых 2 работы, одна другой увлекательнее. Гадания и переводы. Не клондайк, конечно, но пропасть не пропаду, это точно. И вместо начальства 2 подружки – Марина и Наташка. Идеальный вариант. У меня никогда не хватало времени и душевных сил на дружбу, а общее дело тут очень помогает. Я не дружу с этими женщинами ради выгоды иметь работу. Скорее уж работаю на них ради возможности наслаждаться их обществом. Это, кажется, всех устраивает. Меня-то уж точно. И вообще, все у меня хорошо. А странности эти с кем не случается. Пройдет, никуда не денется. В конце концов, нельзя ведь работать гадалкой и жить вовсе без чудес. Неприлично даже. Развеселившись, наворачиваю пирог с утроенным энтузиазмом. Не сказать, что он так уж хорош. Жевали мы штрудели и порассыпчатей, и яблоки в них были сочнее, и подливка не столь приторная. Но кто я такая, чтобы роптать? Сама ничего подобного даже под дулом револьвера не испеку. Это уж точно. А значит, и тут мне повезло. Жизнь прекрасна. Лучше не бывает. Ням-ням, хруп-хруп. В основополагающих, фундаментальных принципах мироустройства, несомненно, заложена некая роковая подлость. Не раз уже замечала, стоит мне прийти в умиротворенное состояние, и тут же незамедлительно случается какая-то дрянь. Ну, то есть, не обязательно именно дрянь. Событие может быть вполне полезное, даже приятное, но непременно выбивающее из колеи. Это обязательное условие. Очевидно, считается, что человеку душевное равновесие при жизни не положено. Покой и воля нам только снятся. Ага. Обидно. А уж на сей раз событие не было ни приятным, ни тем паче и полезным. Оно и событием-то не было. Так, ерунда. Говорить не о чем. Просто невнятный дяденька в противоположном углу разлучился, наконец, с возлюбленной своей газетой. Гюльчатай открыла личико и оказалась вовсе даже не дяденькой, а в юношем пылким, со взором горящим. Во взоре, собственно, и дело. Так на меня еще никто никогда не смотрел. До нынешнего вечера я вообразить не могла, что существуют столь пронзительные взгляды, от которых пылают щеки и бьет озноб. Он словно бы раздел меня этим своим взором, снимал, впрочем, не только и не столько ненадежные текстильные покровы. Плотный кокон прожитых мною лет тоже, кажется, был размотан почти до основания. И перед бесцеремонным незнакомцем сидела сейчас не взрослая самостоятельная, скорая на язык, умеренно прекрасная общепитовская гадалка Варвара, а маленькая, голенькая девочка Варя, ненаврожденная, скорее годовалая. По крайней мере, примерно так я себя почувствовала. Последние лоскуки времени он, надо думать, попросту не успел отбросить в сторону, ибо погасил взор, опустил глаза, развернулся на 180 градусов и неспешно удалился. Не к выходу, а в соседний зал. В клозет, вероятно, отправился, где таким ясноглазым демоном, на мой вкус, самое место. В целом все получилось, как в старом анекдоте. «Мама, что это было?» В роли малолетнего олигофрена наша несравненная Варвара Краса. Наслаждайтесь, дамы и господа. Он ушел, а я влипла в стул, как космонавт, расплющенный стартовой перегрузкой. Тупо глядела ему вслед, буравила глазами поджарую задницу, словно бы решила таким образом поквитаться за собственную давешнюю беспомощность. Он же и не вздрогнул, собака такая. Вот именно, собака, пес поганый. Рыжий, тощий, уличный кобель. Ну, правда, не апельсиново-рыжий, не огненный. Куда более приятный оттенок. Когда-то, задолго до радикальной стрижки и обретения смоляного парика, я сама извела множество тюбиков краски, чтобы добиться такого теплого медового оттенка. А некоторые нахалы получают его даром от природы. Несправедливо, да. Впрочем, может быть, он тоже крашеный. В Москве мужик с крашенными волосами не то чтобы такое уж обычное дело, но и не экзотика. Бывает, словом. Когда он вернулся и снова закрылся газетой, я поняла, что ни о чем другом уже и думать не могу. Крашеный или натуральный? И почему он так на меня смотрел? Или он просто посмотрел, а пронзительность взора я сама домыслила? И на кой ляд спрашивается? Мне бы бежать отсюда, пока не поздно, а я лезу за очередной сигаретой. И словно бы со стороны слышу, как хриплый женский голос требует у кого-то капучино. Мой голос, надо понимать. Мальчик с нагрудной этикеткой Денис кивает и удаляется. А я воровато оглядываюсь по сторонам. Вроде бы никто на меня не смотрит. Девицы у окна по-прежнему щебечут, как утренние пташки. Рыжий нахал прячется за газетой. Мальчик Денис будет выколачивать мой заказ из флегматичного бармена как минимум минут 5. Значит, можно положить сумку на колени, аккуратно извлечь походную колоду, подпольно, по-партизански, не привлекая стороннего внимания, ее под столом перетасовать и извлечь одну единственную карту, которая должна, нет, просто обязана оказаться одним из младших арканов и сообщить мне, что все в порядке. Никакая это не страсть с первого взгляда, не роковая связь судеб, не начало приятного приключения даже, а так — странный, но незначительный эпизод, о котором уже час спустя забуду. Вот доберусь до дома, усажу себя за перевод, прочитаю пару абзацев Штрауха, да и забуду. Все выкину нафиг из головы. Она мне для дела нужна, а не глупости всякие думать. Вообще-то, я для себя редко гадаю. Почти никогда. Ни табу, ни даже суеверий каких-нибудь дурацких на сей счет у меня нет. Просто в глубине души я всегда полагала, что мантические практики — удел слабых. Изучать эти причудливые правила общения с собственным подсознанием, чтобы помогать другим людям, как минимум занимательно, но вот личные проблемы улаживать — не царское это дело. Так я себя обычно уговариваю. А сегодня, гляди-ка, уже второй раз в колоду за советом полезла. Докатилась. Умница, нечего сказать. А что делать? Такой уж нелепый выдался день. Перемешивая карты, кое-как формулирую вопрос. Что это за хмырь? Понимаю, звучит не слишком романтично. Надо бы, воздев очи горе, вопросить, что значит для меня эта встреча? Или стоит ли мне рассчитывать на продолжение знакомства? Ну так уж я устроена. Если меня выбить из колеи, я начинаю хамить. Не столько окружающим, сколько сама себе, в ходе внутреннего монолога. А сегодня я уже и забыть успела, какая она была, моя колея. Да и была ли? Эх, какой вопрос, такой ответ. Из-под стола на меня глядит 15-й аркан дьявол. Только что не хихикает, как это у них опереточных мефистофелей заведено. Нормально, приехали. Искушение, значит. Зависимость, страсть, эростанатос всяческий и прочие радости жизни в двуполом мире. Заранее содрогаюсь, хе-хе. Но, между прочим, если вспомнить кроулианскую традицию, чудище сие советует мне «не бойся искусителя», да еще и сулит какие-то новые знания. Тайны, надо полагать. Ага, могу себе представить. Я, конечно, храбрюсь, ерничаю, сама перед собой выпендриваюсь, как школьница. Сказано же, не бойся искусителя. Вот и веселюсь. А в глупой голове моей крутится меж тем не весь с какого потолка взятая цитата. «Правым глазом твори себя сам, левым же принимай все, что создано иначе». Где я это выкопала? Кроули так писал? Или кто-то из интерпретаторов? Или вовсе сама выдумала?
Вот-вот. Автор тоже в недоумении и никаких пояснений на сей счет дать не может.
Пока я бегаю с мухобойкой по своему внутреннему пространству, дабы отвадить незваных вербальных гостей, рыжий искуситель успевает покинуть насиженное место и устроиться за моим столиком напротив. Да еще и под стол заглянул, прежде чем я спрятала карты. Ну вот, допрыгалась. Он меня застукал. Кошмар. Ничего страшного, но... Ох, словом, кошмар. Может быть, вы и мне погадаете? Спрашивает. А то сидим тут с вами, в гляделки играем. Взрослые ведь люди. Последний его аргумент почему-то меня успокаивает. Действительно, взрослые. Взрослые люди мы оба, не школьники, не студенты даже. Так и нечего краснеть, прятать глаза, делать вид, будто не желаю знакомиться с посторонним мужчиной в кафе. Еще как желаю. Вот если бы не подошел он ко мне, что бы я делала? Сидела бы, кофе давилась до последнего рубля, не оставив даже заначки на такси. А если бы он стал собираться? Ясное дело, напялила бы дубленку, шваркнула бы деньги на блюдце, постаралась бы выскочить первой, пошла бы домой пешком, чтобы дать ему шанс последовать за мной, пройти полпути по моим следам и напугать до полусмерти в каком-нибудь темном переулке. А если бы он пошел своей дорогой, я бы, видит Бог, разревелась от разочарования, уткнувшись в Маринушке на плечо, и потом всю ночь хлюпала бы носом, забив на Штрауха и прочие радости гуманитарного труда, потому что дура впечатлительная. И еще потому что 15-й аркан — искушение. Не член собачий, понимать надо. Поэтому я прячу карты в сумку и говорю, можно и погадать, но не здесь, обстановка не та. У меня есть свое рабочее место в другом кафе. Правда, отсюда пешком почти час идти. Зато на такси за полтинник можно... У меня машина, — с готовностью отвечает рыжий. Поехали на ваше рабочее место. Сколько лет хотел, чтобы мне на картах Таро настоящий специалист погадал, а не слушательница какая-нибудь заочных эзотерических курсов. Что, есть и такие? — изумляюсь. Есть много на свете. Улыбается, смущенно пожимает плечами, словно бы извиняясь за банальную цитату. Зря извиняется. До друга Горацио не добрался, вот и ладно. Вот и молодец. «Давайте я заплачу за ваш ужин», — вдруг предлагает он. «Ну, вместо платы за гадание. Такие вещи бесплатно не делают, правда?» «Правда», — соглашаюсь. «И честно предупреждаю. Только учтите, вам это невыгодно. Я тут нажрала на полтора сеанса, а то и на все два». «Будем считать это надбавка за неурочное время», — решает он. И за срочный вызов. И еще за что-нибудь. Например, за профессиональный риск. Вам ведь со мной в одном автомобиле по темному городу ехать? Надо отдать должное, этот тип вполне способен рассмешить меня с полпинка. Ну ладно, не рассмешить, разулыбать хотя бы. Зато практически до ушей. Ценное качество. С другой стороны, нечему удивляться. 15-й аркан, кроме всего прочего, еще и чувством юмора заведует. По крайней мере, в одной из знакомых мне традиций. «В автомобиле по темному городу? Это серьезно!» — киваю. «Уговорили. Платите. И поехали. А то Марина кафе закроет, придется вас черным ходом проводить. Тогда еще неизвестно, кто больше испугается». «Страсти какие!» — уважительно заключает мой прекрасный принц. И поднимается, чтобы подать мне 5-килограммовую дубленку. Ничего, на пол ее не уронил, даже не поморщился. Настоящий герой. Вместо белого коня в нашем распоряжении оказалась горчичного цвета Нива. «Цвет», — говорит рыжий, — «обычно оказывается решающим аргументом в дружеском споре на тему, у кого самый дерьмовый автомобиль. Стоит взглянуть на цвет, и всем ясно, что я победитель». «Зато она ездит». «В смысле, хорошо ездит?» — переспрашиваю из вежливости. «В смысле, просто ездит. Для отечественной модели 7 лет от роду это огромное, неоценимое достоинство». Все. Купил меня с потрохами. Окончательно и бесповоротно. Мужчина, способный столь пренебрежительно говорить о своем автомобиле, представляется мне почти ангелом. Пока машина греется, мы курим и молчим в приглядку. Вполне, надо сказать, легкое вышло молчание. То есть не идеальное, конечно, но ничего, сойдет. Для людей, которые только-только познакомились, практически духовный подвиг – так молчать на протяжении 300 полновесных секунд. Потом-то все становится проще. Я показываю путь, он ругает дорожные знаки, то и дело понуждающее нас сворачивать с прямой и отправляться в объезд. Наконец я объявляю. «Приехали». «Надо же», — радуется мой клиент. «Никогда не был в этом переулке. Тут ведь где-то рядом маяковка, да?» «Шипетотек». «Кафе Шипетотек». «Надо же, вот уж не думал, что хоть кто-то, кроме меня, знает это тайное имя Бога». «Марина — крупный специалист по индейским приколам», — объясняю. «Даже сына индейского себе завела». «А значение этого имени она вам объясняла?» Пожимаю плечами. «Она-то, может, и объясняла, да я вряд ли внимательно слушала. Разве все упомнишь?» «Наш вождь ободранный», — говорит рыжий. «Что такое?» «Я правда не понимаю, к чему это он». «Шипетотек» значит «наш вождь ободранный». Дословный перевод, если верить мифологическому словарю. Думаю, таким образом ваша Марина тонко намекает сведущему посетителю, что здесь его обдерут как липку. Они сведущие, пусть уйдут ободранными. Так им и надо. Ну и ну. Я, признаться, озадачена. Вот уж не ожидала от Маринушки такого изощренного кокетства. Обдерут как липку, скажет тоже. Не те у нас цены. Да и ассортимент наслаждения, честно говоря, не тот. Можно выпить кофе, можно коньяку, можно кофе с коньяком. Это, ну, не все, конечно, так сказать, базовый пакет. Вас, говорю, не обдерут. Вас уже ободрали. Вернее, вы самостоятельно ободрались. Еще в картеле этом. Что за картеле такое, кстати? Что это слово означает, не знаете? Наверное, знаю. Дворик. Если, конечно, я ничего не перепутал. Странно. Закрытое помещение двориком называть. Есть в этом какая-то особая московская шиза. Ага, радуется. Это было первое, что я подумал, когда увидел вывеску. Ну что, идем? Гадать-то вы мне будете? Буду, вздыхаю. И кофе с коньяком для храбрости, за счет заведения. Кофе мне, коньяк вам. Я все-таки за рулем. От чайной ложки, небось, ничего с вашим рулем не случится. От чайной, пожалуй. «А больше за счет заведения вам никто и не даст», — смеюсь. «Пошли».